Радио Донбасс Реалии.
Радио Донбасс Реалии в прямом эфире. Добрый вечер, друзья. С вами это час студии, будет Денис Тимошенко. Сегодня вторник, 21 марта. Сегодня выпуск наш вот о чем. Как новая французская ПВО сбивает цели на Донбассе. В Авдеевке работает авиация России, гражданских вывозят. И у российского режиссера не получилось снять игровой фильм о Бахмуте. Вечером 20 марта в Джанкое на севере оккупированного Крыма прогремели взрывы и была слышна стрельба. О них сообщили жители города в местных телеграм-каналах и проект «Крым Реалии». Люди слышали звук беспилотников и попытки оккупантов его сбить. Позже глава Джанкое от оккупантов Игорь Ивин сообщил, что, цитата, «был прилет беспилотников, повреждено несколько объектов». В Гурминобороны Украины заявили, что в результате атаки были уничтожены российские крылатые ракеты «Калибр МК». Во время их транспортировки по железной дороге. В частности, такие ракеты армия России запускает по Украине во время массированных ракетных атак с кораблей Черноморского флота России. А уже на следующий день, 21 марта, оккупанты ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня в Джанкое из-за атаки дронами. Они заявили, что все беспилотники якобы были сбиты над гражданскими объектами, а сами они были начинены шрапнелью и взрывчаткой. Однако российский телеграм-канал «Астра» сообщил, что были повреждены локомотивное депо, здание охраны вокзала, товарно-материальные и топливные склады на железнодорожной станции Джанкое. Напомню, Джанкой – это крупный железнодорожный и автомобильный узел на оккупированном полуострове. До сих пор он использовался оккупантами как транспортный коридор в Севастополь с территории России и как перевалочный пункт для доставки оружия, боеприпасов и личного состава к недавно захваченным территориям Украины. До подконтрольной ВСУ территории от этого города около 150 километров. Сегодня в студии мы будем говорить о том, что случилось в Джанкое и были ли оккупанты готовы к удару по своему тылу в Крыму. Как теперь Россия будет использовать полуостров в войне с Украиной? И возможно ли в Крыму повторение сценария с Херсоном, когда Россия уйдет оттуда фактически без боя? Сегодня с нами будут военный аналитик, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман и украинский дипломат, эксперт Центра оборонных стратегий Александр Хара. Друзья, принимайте участие в нашем эфире. Вы можете писать в наш Вайбер +38 095 151 95 05, звонить по этому же номеру в Телеграм, ну и звонить в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Звонки бесплатные, напомню, со всей территории Украины, включая неподконтрольные ее части. Звоните, принимайте участие в нашем эфире, задавайте свои вопросы. Друзья, ну для начала давайте посмотрим, что произошло на Восточном фронте в минувшие сутки.
Бахмут. За прошлые сутки, по данным Генштаба, отбита новая атака на Богдановку со стороны трассы Бахмут-Славянск, а на юге по трассе Бахмут-Константиновка на Ивановской и Предтечино. Последняя является практически пригородом Константиновки. Кроме этого, российские войска наступали на Пивничное, это пригород Торецка. Дипстейт очерчивает направление российского наступления так: Хромово, Богдановка, Григорьевка, Миньковка, Новомарково, Орехово-Васильевка. Больше всего внимания обращает на себя, конечно, Хромово. Это последняя трасса из города на Часовьяр. Дипстейт говорит, что в самом Бахмуте россияне закрепляются на улице Корсунского с южной стороны города. Там у них есть продвижение. На севере Бахмута пытаются пробить украинскую оборону в лесополосе. Лиман, Кременная, Купянск. Агрессор пытался прорвать здесь украинскую оборону. В каких пунктах, Генштаб не уточняет. Дипстейт второй день сообщает о возобновлении атак на Новоселовское. В целом бои идут от Площанки до Дебровы. По западному краю Донецка войска России атаковали Авдеевку и вокруг нее Северное, Бердичи и Первомайская. Возле Марьинки отбит штурм Новомихайловки. В Опытном и Водяном, по оценкам Дипстейт, войска РФ понесли потери.
В Джанкое, в оккупированном Россией Крыму, вечером 20 марта раздался ряд мощных взрывов. По информации местных телеграм-каналов, взрывы были в районе военного аэродрома. Одна из версий – город атаковали украинские беспилотники. Оккупационная администрация заявляла о работе противовоздушной обороны. А в Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что взрыв уничтожил российские крылатые ракеты «Калибр» во время их транспортировки по железной дороге. В разведке заявили, что это, цитирую, «готовит украинский полуостров Крым к деоккупации». Ну а давайте посмотрим, что происходило в Джанкое вчера вечером.
Вон, вон полетел, да, вон. Ой, он прям соседи падает, что ли, да? Он прям рядом влупил. Ай-яй-яй, не в дом хоть попал, а? На железку, да, упал?
Е! Вон там дым, плохо видно. Дым сверху. Еще. На, все с вокзала съебали.
Украинские военные впервые показали боевую работу французской системы ПВО «Краталь». Это комплекс малого радиуса действия, то есть фронтовой. Видео опубликовало командование воздушных сил ВСУ. Там говорят, что комплекс имеет на своем счету уже сбитые цели.
Есть запас, вот.
А над Донецком вчера вечером сбили летательный аппарат. Это, ну, неизвестно, что это было именно, самолет или беспилотный летательный аппарат, и чей он, украинский, собственно говоря, и российский, или российский. Но интересно, что после сбития над городом был виден парашют. Этот взрыв и парашют засняли на видео многие очевидцы. Пока какой-то дополнительной информации о произошедшем в оккупированном Донецке нет. Собственно говоря, что это за парашют, если там пилот какой-то или какой-то другой это объект. Последнюю неделю российские войска наносят удары по жилым зданиям Авдеевки, используя авиацию. Это констатирует полиция области, которая эвакуирует гражданских. Около 2000 жителей остаются в прифронтовой Авдеевке сейчас. А ее население до начала полномасштабного российского вторжения составляло около 25 тысяч человек. История одной из эвакуаций. Дальше.
Останній тиждень в Авдіївці залітає ворожа авіація і вщент знищує приватні будинки, житлові квартали, наносять ракетні авіаудари.
Примусова евакуація діє тільки по Бахмуту. На жаль, в Авдіївці ще не прийнятий в Очеретинській громаді такий закон. Ну, об'їжджаємо по всім сім'ям, попереджаємо, відбираємо пам'ятки, що вони повідомлення про їхню евакуацію.
Діма, проведи.
Присаджуйся.
Сюда, малому туди на табуреточку.
А що виїжджати? Синов'я на кладбище. Більше мені я ні для кого не нужна. Мені вже як буде, так і буде. Тільки за внука. Я переживаю.
Звісно, ми до кінця проведемо.
Хорошо. Вот эту вот войну бросайте. Вы же на что сюда надо? А ну,
тяжело, когда живешь с рождения в этом городе. И сейчас я уезжаю, не знаю куда. Туда, где я никому не нужна, я не знаю, что мне... С чего там, что мне начинать?
Я согласилась только потому, что... Мне, конечно, ребенка жалко. 9 класс закончил, но аттестата нет. Ничего ж... И он нормально пожил.
С нами на связи Дмитрий Плетенчук, начальник пресс-службы тактической группы «Гром». Это херсонское направление. Дмитрий, добрый вечер.
Витаю, студия.
Дмитрий, российские войска, не секрет, постоянно обстреливают освобожденную часть Херсонской области на правом берегу Днепра. Вы можете рассказать, на каком расстоянии от линии фронта они вот размещают свои арт-системы? И удается ли вооруженным силам Украины как-то отвечать, наносить поражение в ответ, отгонять, грубо говоря, вот эти вот снаряды системы оккупантов, да, от линии фронта, от населенных пунктов на правом берегу?
Ну, я не знаю, чи ви зараз чули вибух в мій мікрофон, але це якраз робота нашої артилерії. І, відповідно, вона триває 24/7. Тактична група «Грім» має основне завдання – це зберегти якомога більше життів в Херсоні та херсонській агломерації. І, відповідно, ми все для цього робимо. Тому ми не очікуємо, допоки російські окупанти – в чергове нанесуть якийсь удар, ми превентивно вишукуємо цілі і наносимо вогневе ураження, як по скупченні живої сили, так і по зразкам озброєння. Незалежно від того, які це зразки озброєння. Мінометний розрахунок, наприклад, або це ракетна система залпового вогню, або це гармата, або танк, немає значення. Все, що намагається або обстрілює місто Херсон, відповідно, потрапляє до нашого переліку цілей. І ураження відбувається періодично. В принципі, ви бачите інформацію цю на офіційній сторінці командування «Південь», де ви можете прочитати про це, що саме ми вразили. І, в принципі, ця боротьба, вона триває вже більше 4 місяців, відколи було звільнено правобережжя Херсонщини. Ворог, на жаль, не має таких проблем, як ми, в сенсі того, що у нього розв'язані руки. Він виконує накази в такий собі спосіб. Ось знову.
От тепер слышали, да.
Да, аби виконати. Тобто вони просто вискакують, відпрацьовують в напрямку міста, тому що вони чудово розуміють, що при першій же нагоді ми їх зловимо і спалимо. Що наша славетна 406-та окрема артилерійська бригада імені генерал Хрунжого Олексія Алмазова Миколаївська і робить. От як зараз, наприклад. Тому, в принципі, така у нас... не знаю, назвати це грою не можу, але це тіні толкає, у нас, в принципі, нескінченний тут. Саме через те, що ворог, не маючи ніякої... Чому ми це робимо? Тому що у нас вибору нема. Тому що вони постійно наносять вогневе ураження по житлових районах, не обираючи цілі. Відповідно, ми почали працювати там 4 місяці тому у відповідь. Вони могли б цього не робити, тому що є природна перешкода, річка Дніпро. От. Тим не менш, не маючи ніякого військового змісту, ніякого військового сенсу в цьому, вони продовжують наносити вогневе ураження. І темпи втрат серед місцевого населення, я вам скажу, досить великі. Я порівнюю це з Миколаївщиною, наприклад, де 9,5 місяців так само вони обстрілювали. Так от тут темп вищий, незважаючи на те, що чисельність населення набагато менше. Якщо в Миколаєві залишалося близько 250 тисяч населення від 520 тисяч штатного, то тут залишається близько 50 тисяч від 330. Тобто в 5 разів менше. А темпи такі самі. Чому? Тому що ми і є лінія зіткнення. У нас центральна східна міста впирається в річку Дніпро 500 метрів ворог. Так, звісно, вони не підтягують на саму буквально лінію там Камиші там не підтягнеш. Тим не менш, ми знаходимося в такій зоні ураження, що у нас нема часу у цивільного населення, особливо на реагування. Тут, можна сказати, перманентна повітряна тривога. Угу. Тому вибору у нас нема. І ми відпрацьовуємо. І тенденція все ж таки у нас пішла на зменшення кількості жертв. Ворог трошки змінив тактику. Вони менше почали обстрілювати саме місто Херсон. Та більше стало діставатися якраз населеним пунктам в Херсонській агломерації. Це населені пункти, які знаходяться поруч з Херсоном, тут все досить близько одне до одного. І тому більше жертв, на жаль, саме там. Ну і друга наша проблема – це висока мінна небезпека. Дуже багато по собі залишили в лапках подарунечків росіяни. Заміновано буквально все. Заміновано, звісно, з порушенням усіх вимог будь-яких міжнародних конвенцій. Окрім того, вони навмисно роблять це для того, щоб розміновувати було максимально складно нашим ДСНСникам. Тому, на жаль, серед ДСНС ми маємо досить такі суттєві втрати серед особового складу саме через це. Ну, як и серед местного населения.
Дмитрий, несколько дней назад мы вот в нашей программе исследовали новые спутниковые снимки укреплений, которые оккупанты строят по всей линии фронта. Ну, там, судя по ним, ожидают оккупанты контрнаступления Украины везде, да? То есть там, где линия фронта, там, собственно говоря, они строят вот эти вот фортификационные сооружения. Ну, естественно, касается это и левого берега Днепра. Вы можете сказать, что они там действительно укрепляются? Что это за, ну, такого рода укрепления, да? Что они там строят? Насколько эффективнее эти укрепления? Ну и готовятся ли оккупанты к возможному такому сценарию, что ВСУ будут форсировать Днепр и атаковать?
Знаете, это питання стратегічного рівня. В принципі, на ці питання можуть надати більш вичерпні відповіді командування рівня Генерального штабу. Від себе можу зазначити, що я так розумію, що ворог розглядає будь-які варіанти. Вони діють досі в парадигмі радянських настанов, підручників і так далі. Ну і з іншого боку, ми так само очікуємо нападу і форсування річки. Тому ну, це цілком така стала практика, логічна в принципі. Ми так само мінуємо узбережжя, ми так само виставляємо спостережні пости, ми не хочемо в якийсь момент побачити ворога біля воріт, він і так же біля воріт. От. Але, звісно, ніхто не хоче ризикувати. Ну, насправді, ви знаєте, ми коли тільки збиралися звільняти Херсонщину, постійно чули, що і від розвідки в тому числі, що вони тут три ряди побудували оборони, тут завод місцевий примусили працювати в три зміни, бетономішалки їздили. Ну, бачите, якось їм це не допомогло в обороні Херсонщини. Тому, як на мене, це просто у них черговий спосіб розкрадання грошей такий формальний. Враховуючи те, що на лівому березі діє єдиний правовий режим, це повне беззаконня, навіть по російським міркам, то, в принципі, вся інформація, яка звідти надходить, її треба ділити навпіл, як мінімум.
Дмитрий, постоянно появляется информация в различных телеграм-каналах, ну и сообщают оккупанты, что якобы работают украинские боевые группы, переправляются они через Днепр в Херсонской области, совершают нападения на пункты размещения российских войск или действуют в их тылу. Вы можете хоть что-то рассказать о действиях таких групп, об такой практике?
Так, ці групи можна купити в будь-якому воєнторзі, в принципі. Просто треба пошукати в інтернеті. Тому, що тут сказати? Може їм здається, виважається, може їм так хочеться, а може вони там між собою розбираються. Не можемо ніяк ми це прокоментувати. У нас офіційної інформації такої наразі нема. Тому, може це їхнє ІПСО так інформацію подає. Важко сказати насправді. У нас, можу сказати, лише за місто Херсон, що у нас узбережжя захищене. І ми, звісно, так само не хочемо отримати якихось сюрпризів від російських загарбників. От, і завжди очікуємо їх на нашому березі. А хто і як працює на їхньому березі, ну, мабуть, ми дізнаємося про це згодом. Спростувати я цю інформацію так само не можу. Але и у меня, например, научных подтверждений этого нема.
Ну, что-то происходит точно, да, потому что есть сообщение, что именно действительно непонятно. Оставим это, да, разговор на потом. Ну и можете нам несколько слов рассказать о ситуации на Кинбургской косе? Это единственная часть Николаевской области, которая остается под контролем оккупантов, по крайней мере, частично. Вот они там пытались закрепиться. Есть какие-то вот обновления по ситуации боевой на косе?
Ну, таки, відповіді на ці питання треба шукати, в принципі, на сторінці командування Півдня. Можу лише зазначити, що періодично вони з коси наносять вогневі ураження саме по Миколаївській області. Роблять це, як ми бачимо, підскоком. Тобто вискочили, вдарили і одразу полишили. Тому що так само коса і під нашим вогневим контролем. Відповідно. Ну і періодично там щось вибухає, само собою. Тому точної інформації так само не маю. Поза межами мого міста знаходиться. Можу лише зазначити, що це зона бойових дій. І туди перебиратися зараз є небезпечним для життя, звісно.
Дмитрий, спасибо большое, что включились к нам в эфир за ваше время. Дмитрий Плетенчук с нами был, начальник пресс-службы тактической группы «ГРОМ», которая сейчас действует на Херсонском направлении. Вот мы общались с Дмитрием под звуки работы украинской артиллерии. Подавляют украинские защитники огневые точки оккупантов, которые обстреливают и Херсон, и населенные пункты вблизи Херсона без какой-либо военной цели. Вот пытаются они пододвинуть свои орудия и стрелять просто так. Ну и вот пытаются противодействовать действовать этому тактическая группа «ГРОМ» в частности, но и другие подразделения вооруженных сил Украины. К нам присоединяется Алексей Гетьман, военный аналитик, ветеран российско-украинской войны. Алексей, добрый вечер.
Добрый вечер.
Алексей, ну давайте с самого вкусного начнем. Вчера вечером в Джанкое на севере аннексированного Крыма взрывы прогремели, была слышна стрельба, о них сообщили жители города в местных телеграм-каналах и проект «Крым Реалии». Ну вот мы совсем недавно в нашем эфире показывали видео от очевидцев в Джанкое. Знаете, картина такая, как во время атаки шахедами по территории Украины. Такой тоже характерный звук мопеда, можно сказать, да, стрельба из стрелкового оружия в небо. Неудачная стрельба, потому что видно на кадрах, видно по звуку, что эти беспилотники достигли своей цели. Сегодня в Джанкое оккупационные власти ввели режим чрезвычайной ситуации, ну и заявили, что все беспилотники якобы сбили, вот продемонстрировали такие вот обломки. Ну а телеграм-канал «Астра» российский сообщил, что ничего, не все беспилотники сбили, были повреждены локомотивное депо, здание охраны вокзала, товарно-материальные, топливные склады на ЖД-станции Джанкое. Ну а Гурминобороны Украины заявили, что были уничтожены российские крылатые ракеты «Калибр» во время их транспортировки по железной дороге. Алексей, ну вы тоже, наверное, да, вы смотрели эти все видео, читали сообщения. Что там произошло, как вы считаете, вот как картинка, которая вам представляется?
Ну, картинка, по которой мы можем делать какие-то предварительные выводы, это была атака наших беспилотников, скорее всего, беспилотников «Камикадзе», которые, ну, что там рассказывают россияне про то, что у них там позбивали, но видно, что они добили свои цели, были видны взрывы. Про «Калибры» россияне молчат, но я думаю, что «Калибры» были тоже, ну, по крайней мере, подпорчены, то есть они уже не могут так хорошо летать, но это шутка. Я думаю, что были уничтожены «Калибры», и мы же знаем, что Джанкое – это большой железнодорожный узел, скорее всего, там были повреждены, ну, пути сообщения, рельсы, шпалы. То есть урон нанесен серьезный. Какие именно это были беспилотники наши? Ну, наш генеральный штаб пока информацию официально не дает. Но мы можем, как бы догадываясь, понимать, что это все-таки были ударные беспилотники, «Камикадзе», которые, ну, пролетели как минимум 200 километров, потому что от ну, до Джанкоя, например, от Херсона, ну, по прямой приблизительно 200 километров, то можно констатировать, что у нас есть, ну, высокоточное дальнобойное оружие.
Издание Defense Express проанализировало фотографии, которые оккупанты опубликовали, остатков этих беспилотников, и предположили, что это могут быть останки дрона Mujin 5 Pro. Это китайский беспилотник, который можно купить, ну, как утверждают, на AliExpress, то есть он в свободном доступе. И этот же дрон, по замечанию Defense Express, атаковал летом штаб Черноморского флота Российской Федерации в оккупированном Севастополе и Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод. Ну, то есть, если это так, если вот это тот самый дрон, который мы сейчас видим на экране, то это, видно, не совсем разработка, да, украинская, а просто немножко усовершенствована. То есть, они просто, вооруженные силы Украины, если это правда, сделали из такого коммерческого гражданского дрона ударный. Я правильно понимаю?
Ну, вы знаете, вполне возможно, потому что построить технологическую линейку для производства даже таких небольших дронов, это требует определенного времени. Технологический процесс нужно его прописать определенным образом. Вы знаете, это абсолютно нормально, если купили, ну, сам планер купили с моторчиками и просто переделали игрушку в боевой летательный аппарат, это, ну, нельзя сказать, что это китайская разработка, это... Мы просто использовали какие-то вот части или сам планер. То есть, я думаю, туда могли поставить другой мотор, хотя можно было этот использовать. Для того, чтобы понять, это был китайский или нет, надо просто посмотреть, на какую дальность этот китайский БПЛА или как его, китайская игрушка может летать, какая у него есть аппаратура. И если, я не думаю, что его можно использовать в военных целях, но если его... не переделать. Я не думаю, что это можно назвать словами. Они немного доработали. Мы могли взять просто сам планер, вот сам корпус. Но это, знаете, как взять, например, корпус от «Жигулей» и поставить туда совершенно другие, ну, «Мерседес» поставить. То нельзя сказать, что это будет «Жигули». Это будет другая машина просто в корпусе. Вот в китайском, если мы говорим про БПЛА. Потому что я не верю в то, что мог вот китайский этот, который в свободной продаже, пролететь как минимум 200 километров и нести на себе для того, чтобы произошел взрыв, надо было нести достаточно много, но десятки килограмм взрывчатого вещества какого-то. Это уже, я думаю, что, может быть, был все-таки другой моторчик, но этот моторчик он далеко бы не улетел.
Алексей, ну а Джанко это место не рядовое, да, оно важное для снабжения группировки российской на захваченных частях, недавно захваченных частях Украины. Как вам работа российской ПВО в таком ключевом узле? Они что, не ожидали такой атаки? Или ПВО это не справилось? Потому что мы слышали звуки стрельбы из стрелецкого оружия, да, ну, не удалось сбить. Ну, то есть, судя по всему, это застали врасплох оккупантов вот такой вот атакой.
Ну, ракетами, я думаю, ракетами по таким дронам никто стрелять не будет, тем более большими. Там, может, там стояли 300-й комплекс или еще какие-то российские. Такие, да, вот как шахеды сбиваются в Украине зенитно-пулеметными комплексами. Ну, нет такого классификации. Это мы называем те зенитно-ракетные комплексы, которые стреляют из пулемета. Потому что у людей возникает вопрос, как он зенитно-ракетный, если он стреляет из пулеметов. Ну, вот, да, такие летательные аппараты уничтожаются стрелковым оружием. В Украине против шахедов именно так и борются. Ну, есть посты визуального наблюдения, есть группы оперативные, которые выезжают, когда уже известно, куда надо выехать, где их встречать. И там используются не только пулеметы, даже автоматы. Мы видели видео, как несколько полицейских со своего табельного оружия, автоматического АКСУ, позбивали один из шахедов, и он упал. Были готовы или не готовы россияне? Ну, я думаю, они были не готовы именно для такой атаки. Не надо преуменьшать их возможности. Врага нельзя недооценивать. У них достаточно неплохо развита система противовоздушной обороны. Пока они не готовы бороться с такими ударными БПЛА. Но пройдет время, и они научатся. Посмотрите, сейчас почти нет информации про Байрактары, которые использовались активно в начале войны. Они научились с ними бороться. И с этими они тоже научатся бороться, но это значит, что мы просто их доделаем, пересовершенствуем, выпустим следующую модификацию, с которой они тоже будут, ну, как минимум месяц разбираться, как с ней бороться. Поэтому пусть пока изучают. Ничего страшного, если они узнают, как именно эти наши БПЛА сбивать, у нас сразу пойдут за ними или другие, или эти же, но модернизированные так, что их уже в тот способ, который они себе напланировали, сбивать будет невозможно.
Алексей, это очень интересно. Вот если пару слов, как борются оккупанты сейчас с Байрактарами, какие они нашли вот такой прием против лома?
Ну, как там, никакого лома. Они просто поняли, как... Он не такой быстрый, как он... Как другие беспилотники. Он летит достаточно медленно, достаточно высоко. То есть его, там хорошая аппаратура, он точно может скинуть оружие, но его вычисляют средствами радиолокационной разведки. И дальше его сбивают или небольшими переносными зенитно-ракетными комплексами, или также с пулеметов и автоматов. То есть, в принципе, Байрактар используется, но уже... Ну, мы с вами в последнее время не слышим ничего про атаку Байрактаром. А в начале войны про это даже была песня с названием «Байрактар». Вот. Ну, ничего страшного. Каждое оружие, новое оружие, оно вначале вызывает определенную растерянность у любого врага по ту сторону, который воюет. Но если армия достаточно... хорошо оснащена, если там хорошая промышленность, то достаточно быстро люди учатся, как бороться именно с этим видом оружия, и тогда разрабатывается новое оружие, с которым опять надо научиться бороться. Вот это и есть гонка вооружения, так оно и выглядит.
Если действительно были уничтожены или повреждены вот эти вот крылатые ракеты «Калибр», как утверждают в ГУР Минобороны, а где звуки детонации, да? Но все-таки это смертоносные ракеты, если они были уничтожены, то должны были взрываться или нет? Объясните, пожалуйста.
Не обязательно, совершенно не обязательно. Они могли, если попало в головку самонаведение или хотя бы как-то ее повредило, она просто, это уже будет труба с взрывчаткой, с каким-то двигателем. Ну, не двигателем, с каким-то там... твердотопливный двигатель, что там у нее может быть, она не обязательно может взрываться. Они часто даже падают, не взрываясь. То есть это не показатель, что не было взрыва, значит, они не были повреждены. Если просто даже корпус повредить, то уже, по большому счету, ее надо переделывать. Я надеюсь, что повреждение там было серьезно, потому что попали именно в то место, где они должны были находиться, и такого взрыва, который там был, достаточно было, чтобы их разрушить, их электронику, разрушить их там ходовую часть, вот двигатель. А то, что не взорвался боезаряд, ну, в принципе, это не показатель, что не была разрушена ракета. Но они были повреждены. Они были так повреждены, что их надо отправлять на переделку или утилизировать, смотря в зависимости от какого повреждения. Есть такие повреждения, когда проще выбросить, ну, дешевле сделать новую, чем отремонтировать старую.
Ну и по косвенным признакам мы можем судить, по сообщению Объединенного командования Південь, нет сейчас в Черном море носителей крылатых ракет «Калибр». Может, туда их везли, да, для того, чтобы зарядить?
Это ракеты морского базирования. Они находятся на подводных лодках Российской Федерации и на надводных. Их везли, понятно, зачем их везли в Крым, хотели их поставить снова на боевое дежурство эти корабли, зарядить эти калибры и готовить новую ракетную атаку на нашу страну. Ну, слава богу, у них пока это не получилось. Это не значит, что ракетных атак не будет, но теперь они будут трошечки позже. То есть у нас будет больше времени для того, чтобы еще лучше усилить нашу противовоздушную оборону, потому что часто мы все время получаем какие-то или новые ракеты, или новые патриоты, которые могут бороться практически с любыми ракетами, которые есть в Российской Федерации.
Ну и давайте немножко оценим ситуацию, я имею в виду такую стратегическую, вследствие вот этой вот атаки беспилотниками в Джанкое. Ну, пока, я так понимаю, оккупанты особо не придумали, как противодействовать подобным атакам, и нужно будет как-то отвечать уже сейчас. Это же Джанкое очень важный и крупный логистический центр через Керченский мост, дорога на Севастополь, я так понимаю, и из самого Крыма питается группировка на левом берегу Днепра в захваченной части Запорожской области. Ну, в общем, это важно для поддержания группировки оккупационной российской в Украине. Они как-то будут реагировать? Как теперь будут использоваться Джанкой, ну и в целом полуостров в войне с Украиной? Как-то они откорректируют его роль?
Как они могут откорректировать его роль? Они, в принципе, понимают, что у нас есть оружие, которое может достать не только на север Крымского полуострова, а, скорее всего, судя по тому, как мы атаковали их аэродромы, это может быть и южный берег Крыма, то есть практически весь Крым находится под возможным нашими ударами. Поэтому что они будут делать? Ну, им остается только одно сделать. Им выйти с этого острова, выехать, и тогда у них есть шанс остаться живыми. Если нет, они там развлекаются, строят копают какие-то окопы, строят какие-то противотанковые такие смешные пирамидки ставят. Что у них изменится? Они ничего не могут. У них нет другого Джанкоя, у них нет других логистических маршрутов, по которым они могли бы перевозить то, что им надо перевозить для поддержания боеспособности их вооруженных сил. Поэтому они будут, скорее всего, ремонтировать. Будут там кто-то слетит с должности, наверное, будут искать, каким способом можно защищаться от наших ударов, но будут продолжать делать то же самое. У них просто, у них выхода другого нет. Нету других каких-то маршрутов, кроме тех, которые уже проложены, кроме тех железных дорог, кроме тех дорог, мостов. Ну, поэтому у них ситуация достаточно сложная. И я думаю, они это понимают. Ну, ничего, пусть теперь ожидают следующих ударов с нашей стороны.
Алексей, приняли в Европейском Союзе план произвести для вооруженных сил Украины в течение 12 месяцев 1 000 000 снарядов для калибра 155 миллиметров. То есть получится это 84 тысячи боеприпасов в месяц или 2777 боеприпасов в день. Именно обещают страны Европейского Союза поставить вот это вот вооруженным силам Украины. Ну, есть и с этим проблемы, которые всплывают вот все время в странах НАТО. Например, Financial Times пишет о том, что в ЕС не хватает взрывчатки банально для производства вот таких вот снарядов. Это порох, пластит и тротил. Но, тем не менее, вроде бы такие обязательства производить снаряды для ВСУ берут на себя страны Европейского Союза. Как вы считаете, хватит вот количества вот такого 1 000 000 снарядов в год? Насколько это позволит достичь хотя бы паритета с армией Российской Федерации, в огневой мощи? Хватит ли это для возможных подготовки контрнаступления украинского, в ходе этого контрнаступления? Что вообще эта цифра говорит 1 000 000 на год?
Ну, дело в том, что кроме, если бы мы ориентировались только на этот миллион снарядов в год, то по большому счету нам бы их катастрофически бы не хватало. Мы сейчас стреляем в день больше, чем 3000, ну там меньше 3000 в день получается. Мы стреляем в 2 раза больше, в 3 раза больше выпускаем снарядов за день, поэтому нам этого точно бы не хватило. Слава Богу, что есть другие у нас контракты, он назначил наш Укроборонпром выпускать свои снаряды 155 и 152 калибра. И очень обнадеживает сообщение из Соединенных Штатов о том, что их заводы по производству именно снарядов могут увеличить выпуск не в несколько раз, а именно в 10. Тогда, я думаю, что нам все вместе, плюс те, что выпускаем мы, те, что у нас еще пока остались и не израсходованы, тогда мы можем достигнуть паритета в стрельбе с Российской Федерацией. А сам по себе миллион – это очень много, это очень большая цифра, это очень хорошо. Но это, еще раз, меньше 3000 в день, давайте проще, это где-то в 5 раз меньше, чем нам нужно.
Ну да, вот западные разведки там прикидывают, что ВСУ ежедневно выпускает примерно 6000 артиллерийских снарядов, когда как Российская Федерация 20000 в день. Ну это столько же производят европейские оборонные компании ежемесячно, да, столько, сколько Россия якобы выпускает за одни сутки ведения боевых действий. Алексей, ну а по ту сторону, как вам видится?
На начало боевых действий был запас снарядов по разным оценкам от 15 до 20 миллионов. Поэтому они имеют возможность, до сих пор имеют возможность делать такие массированные обстрелы. Поэтому миллион – это красивая цифра, но это, еще раз, этого у нас там война идет серьезная, этого не хватит. Этого не хватит.
Не могу не спросить у вас о Бахмуте, да, я вот у всех военных аналитиков, военных экспертов спрашиваю об их мнении того, что происходит там сейчас. Видим мы по карте боевых действий, что удается продвигаться сейчас оккупантам там, пусть незначительно, но все-таки продвигаться. И в самом городе уже идут городские бои, и вокруг Бахмута сейчас уже, не так я понимаю, они хотят окружить этот Бахмут, сколько они рвутся дальше, к Часовому Яру, к Константиновке. Константиновка вот уже штурмует пригород фактически Константиновки. Как вы опишете ведение боевых действий? Там говорят Минобороны, что еще потенциал для уничтожения живой силы противника в Бахмуте не исчерпан. Ваше мнение?
Да, они пытались окружить север и с юга Бахмут. С севера было немножко добавлено нашего резерва. Там их остановили, там они уже не лезут. Они пытаются вдоль трассы М-03 двигаться. Вот они уже примерно... за несколько километров южнее Часового Яру и хотят двигаться уже до Константиновки. Уличные бои в Бахмуте, по большому счету они уперлись в речку Бахмутка, и там пока, насколько известно, им не удалось ее форсировать, и это небольшая водяная преграда, но она сдерживает наступление. Наш генеральный штаб говорит о том, что пока есть силы и средства в Бахмуте для того, чтобы держать оборону и уничтожать врага в большом очень количестве, и есть возможности вывозить раненых наших и погибших, и привозить в Бахмут все, что необходимо для ведения боя. Это провизия, вода, естественно, боеприпасы, оружие, техника. Поэтому ставка Верховного Главнокомандующего несколько раз собиралась за последнюю неделю. И там, естественно, рассматривался в том числе и вопрос по Бахмуту. И было принято коллегиальное решение о том, что не надо пока оттуда выводить войска. Угрозы окружения пока нету. Поэтому будем продолжать держать оборону. В принципе, армия, она и нужна для того, чтобы уничтожать армию врага. И вот на сегодняшний день там коэффициент 1:5 в нашу пользу, то есть на одного... потеря одного человека в нас, это 5-7 у россиян. Было посчитано, что когда начнется наша контрнаступательная операция, то потери врага будут меньше, чем под Бахмутом. То есть там будет другой коэффициент. Сейчас мы уничтожаем врага больше, чем если бы мы наступали. Поэтому смысла выводить оттуда войска пока нету. Единственный смысл, который может появиться, это если будет угроза окружения. Чтобы все понимали, угроза окружения – это не когда там с севера и с юга один россиянин пришел и там пожал руку другому россиянину с севера и с юга. Это надо создать кольцо шириной как минимум километр. И кольцо должно быть двойное, для того, чтобы отражать атаки снаружи кольца и атаки снутри кольца, если какое-то подразделение попадает в окружение. Поэтому таких возможностей у них точно нет. Хотя все смотрят на карту и думают, в чем проблема, там расстояние между северной и южной группировкой россиян 3 километра. Ну, 3 километра это между ними. Для того, чтобы создать кольцо, надо, чтобы это кольцо было толщиной, ну, как минимум 1 километр, лучше 2-3. У них такой возможности пока нету. Поэтому будем держать оборону, пока есть у нас такая возможность, и уничтожать врага.
Алексей, спасибо вам большое, что были с нами. Алексей Гетьман, военный аналитик и ветеран российско-украинской войны, был в эфире радио «Донбасс Реалии». К нам присоединяется Александр Хара, украинский дипломат и эксперт Центра оборонных стратегий. Александр, добрый вечер.
Добрый вечер.
Александр, ну хочется с вами немножко обсудить внезапный, неожиданный, неанонсированный визит премьер-министра Японии Фумио Кисида в Киев. Приехал он внезапно в украинскую столицу после Индии. Я так понимаю, это единственная страна большой семерки, которая, лидер которой, да, руководитель которой еще не был в украинской столице с момента полномасштабного вторжения. Ну и важен этот визит, наверное, тем, что сейчас председательствует Япония в большой семерке, такая организация, которая, ну, очень сильно поддерживает Украину, да, и там решается стратегический план того, как западные союзники будут помогать Украине. Почему только сейчас приехал японский премьер в Киев? С какими целями, как вы считаете?
Ну, абсолютно согласен. Важность этой страны огромная. И Япония, как член группы семи, помогала Украине, увеличила свою помощь, начиная еще с 2014 года. Тогда в большей мере, естественно, это было гуманитарное. Вот сейчас, после широкомасштабного вторжения, они даже предоставили нам такую, ну, квази-военную помощь в виде броников и шлемов. Вот, и это большой шаг для страны, которая в Конституции говорит о том, что невозможно вести войну, вообще отрицает это как способ международных отношений. Вот. Поэтому, да, действительно, визит исторический. Я думаю, что еще прекрасно, скажем так, это симметричный визит в отношении того, что сейчас происходит в Москве, Си Цзиньпинь. То есть там сформировалась уже новая ось зла. Те государства, которые исповедуют право силы, а не силу права. И, естественно, видеть японского премьера в Украине, это как бы символично даже в этом смысле, что, по большому счету, мы являемся частью коллективного Запада, который стремится жить немножко по другим правилам. С точки зрения того, что будут о чем говорить, однозначно Япония будет говорить о помощи Украине. Я последнюю цифру не знаю, но то, что как бы я видел недавно, 1,6 миллиарда долларов за 2022 год, это непосредственная помощь Украине. Но также Япония, как страна группы семи, предоставляет и кредиты, и гарантии, и разные другие вещи. Недавно был замечательный такой, скажем, жест депутатов японского парламента, они купили, по-моему, 20 автомобилей для вооруженных сил Украины. То есть Япония чрезвычайно интересная страна, где зашкаливает поддержка Украины там свыше 80%. Как в России поддержка Путина там и крымнашистов 86-88%, так и Японии относятся к нам и понимают, что такое Россия, какую она представляет угрозу. Хочу просто как бы посмотрите на карту и обратите внимание. Мы соседствуем с одним сумасшедшим соседом, ядерным государством, а там вокруг Японии есть Северная Корея, есть Россия, которая, кстати, оккупировала часть северных территорий Японии. И, кстати, между Японией и Россией нет мирного договора до сих пор. Вот. И есть Китай, который все больше и более агрессивно себя ведет. Поэтому это очень символично. И, естественно, такой партнер, это очень приятно иметь такого партнера на своей стороне.
Господин Хара, вы допустили, что формируется некая ось зла, да, вот таких автократичных режимов. Ну вот сейчас Си Цзиньпин в Москве. Я пока не слышал каких-то таких заявлений, которые бы одобряли политику Российской Федерации. Информация о том, что собирается Пекин поддерживать в военном плане армию Российской Федерации. Как-то там не очень такая ось-то и четкая сейчас. Вы не находите, вот, что этот визит Си, он не очень-то наполнен реальным содержанием каким-то и не очень-то и угрожает в Украине в войне с Российской Федерацией? Или я не прав?
Ну, этот визит, он больше про стратегическую перспективу и поглощение России. С одной стороны, если бы Путин за 3 дня вторгся бы в Киев, повесил бы свою эту, как мы называем, аквафреш-тряпку над Крещатиком, Си Цзиньпиню было бы хорошо. То есть это был бы сигнал того, что Америка уже сошла с геополитической сцены и можно приступить, значит, делить мир так, как им хочется. В частности, ускорить поглощение или возвращение в родную гавань Тайваня. Но так не получилось. Сейчас фактически Си Цзиньпинь находится в растяжке. С одной стороны, он не может позволить Путину проиграть эту войну, а он видит, что Путин выиграть эту войну не может. Кстати, я просто в последнее время, несмотря на то, что Соединенные Штаты профессионально мой интерес в течение 20 лет, сейчас я больше и больше читаю по Китаю, просто интересно их отношение с Соединенными Штатами, ну и, соответственно, как это влияет на нас. Так вот, даже такие ястребы китайские понимают, что Россия не имеет возможности выиграть эту войну, но Китай должен помочь, чтобы Россия не проиграла эту войну. И вот это вот есть дилемма. С одной стороны, выиграть он не может, если ему не помогать, не покупать больше нефти и газа. А мы видели в 2022 году увеличение количества ресурсов, которые Россия еще и с дисконтом продает в Китае. В обратную сторону идут всякие потребительские товары в увеличенном количестве, а также товары двойного назначения. То есть те, которые могут применяться и в качестве оружия. Это и беспилотники. Буквально сегодня, по-моему, Нью-Йорк Таймс писала там на $12 миллионов. Это и чипы. В 2 раза больше Китай непосредственно поставлял, точнее, в 2022 году чипов Российской Федерации и опосредованно через другие государства, в частности, через Турцию. Это и всевозможные другие поставки, которые сложно как бы охарактеризовать. Я имею в виду, они предназначены для того, чтобы помочь вооруженным силам Российской Федерации. Поэтому Китай старается делать. Но есть ограничения. И ограничения это, я назову 2 цифры. 690 миллиардов долларов, 190 миллиардов долларов. Это товарооборот Китая с Соединенными Штатами и с Российской Федерацией. Поэтому, учитывая те проблемы экономические, которые есть в Китае сейчас, который еще до конца не вышел из ковидных ограничений, ужасных, жестоких, даже жесточайших, я бы сказал, которые унесли, наверное, свыше 1 миллиона жизней китайцев, но мы честную цифру никогда не узнаем. 3% рост ВВП был зафиксирован. В следующем году они, точнее в этом году, они планируют, что он будет на уровне 5%. Это не 10-12, как это было десятилетиями перед этим. Есть сумасшедшие долги, значит, городов и провинций. Там, это фактически триллионы долларов. Естественно, никуда не деваются. Есть негодование населения в связи с этими ограничениями ковидными. Есть уход западного бизнеса. И мы видим наступление коммунистической партии на даже китайский бизнес. Джек Ма, он был визитной карточкой китайского бизнеса, показывали, смотрите, человек из бедной семьи стал миллиардером, визионером. Его бизнес сейчас деребанят. Сам Джек Ма находится либо в Японии, либо в Австралии, либо не знаю где, то есть точно не в Китае. Есть проблемы вывести деньги из Китая для западных бизнесов. Короче, я просто говорю о том, что есть сумасшедшее количество экономических проблем и шатается по большому счету, по крайней мере слегка, позиции партии. И в этом смысле Китаю надо каким-то образом увеличить экономическую активность, не входить в клинч с американцами и с европейцами экономически, поскольку уже были некоторые санкции введены, а самое главное экспортные ограничения. Тайвань, Нидерланды, Соединенные Штаты и их союзники европейские ввели ограничения на оборудование по производству чипов. А чипы это фактически как нефть в 21 веке, так и уголь и сталь в 20 веке. Это самая важная вещь, которая есть для экономики. Вот, и поэтому Си Цзиньпинь не может помочь Путину настолько хотел бы Путин. Но с другой стороны, он его не бросит. Поэтому он будет ему помогать потихонечку, пытаться продвигать так называемый свой мирный план, который однозначно не в интересах Украины. Там про Украину в этих 12 пунктах реально идет только в 2. Это не применение в отношении Украины ядерного оружия и фактически гуманные отношения и обмен военнопленными. Все остальное там про отношения Китая с Соединенными Штатами. С первого пункта, где говорится о территориальной целостности каждого государства. Представьте себе, китайцы говорят о мирном плане для Украины, а задают целостно такую общую фразу, где про Украину ничего нет. Они имеют в виду прежде всего Тайвань, а не Крым, а не Донецкую, Луганскую, Запорожскую там, и Херсонскую области. Потом дальше там есть, например, такой пункт про невозвращение к ментальности холодной войны. Ну что, мы возвращаем к холодной войне? Или действия России и реакция на это всего нормального мирового сообщества? Например, пункт про поставки товаров. Там, конечно, есть, можно просмотреть и зерно, которое, ну, фактически россияне шантажируют мир голодными, скажем так, голодными кошмарами. Сейчас они соизволили в качестве жеста доброй воли продлить соглашение на 60 дней в зерновую сделку. Хотя на бумаге написано, что они продлеваются на 120 дней. И сейчас выставляют дополнительные условия после 18 мая. Возможно, эта сделка не будет иметь своей силы и не будет поставляться зерно на внешние рынки. Соответственно, взвинтятся цены. И, соответственно, больше людей умрут от голода, чем могло бы умереть. Поэтому как бы, все эти вещи они просто показывают, что Китай реализует свою эгоистичную программу. Раз. Во-вторых, Россия – это важная часть этой программы, использует как младшего партнера, как таран против Запада. Как, собственно, то, как бы, объект, который на себя привлекает внимание и отвлекает ресурсы. Если бы этого не было, бы все ресурсы Запада были бы сконцентрированы на противодействии Китаю, на сдерживание его. Хотя все равно это происходит. Прошлая неделя, вы же видели, встречались лидеры Британии, Соединенных Штатов и Австралии. Были подписаны, ну, на самом деле, исторические соглашения по предоставлению Австралии атомных подводных лодок. А это направлено исключительно на сдерживание Китая. Теперь Австралия будет иметь возможность физическую присутствовать больше возле берегов Китая и таким образом уменьшать ту угрозу ракетную, которая есть со стороны Китая в отношении Тайваня и силы и средства Соединенных Штатов в регионе, а также союзников. Я имею в виду Южную Корею, Японию. Вот, поэтому все эти вещи связаны, и вот сейчас вот как бы мир, скажем так, поляризуется в этом смысле между теми, кто стоит на принципах и нормах международного права, устава ООН, который четко говорит, что Россия является агрессором, и Китаем, который вроде бы риторически за все хорошее, против всего плохого. Но три резолюции ключевых, которые были по Украине, это 2017 года про территориальную целостность, 2002 года про российскую агрессию против Украины и 2023 года про длительный и справедливый мир, основанный на уставе ООН, Китай воздержался.
Воздержался, да, играет свою игру. Спасибо большое вам, Александр. Время поджимает. Ну, вы вроде бы очень хорошо рассказали, почему для, опять возвращаясь, да, к визиту японского премьера в Киев, почему для Японии важно поддерживать Украину, ну, потому что рассматривают они это, конечно, не только потому, что не любят Россию, да, есть конфликты с Российской Федерацией, но и более в таком геополитическом смысле, потому что активизируется Китай, если Россия выиграет в Украине. Александр Хара с нами был, украинский дипломат, эксперт Центра оборонных стратегий. Мы идем дальше. Игровое кино о двух маленьких братьях из Бахмута, которые выживают в разрушенном доме без взрослых. Таким было описание сценария нового игрового фильма, который собиралась снимать в Украине якобы команда Колумбийского университета. Как оказалось, американский режиссер на самом деле россиянин Александр Молочников. В частном разговоре с украинским деятелем культуры он признался: разрешение на съемку уже имеется, команду планировал собрать из украинцев, проводил даже актерские кастинги. Украинские деятели культуры выразили негодование и съемки отменили. Ну как россиянин вообще получил разрешение на съемки? Какая его позиция по войне в Украине? Почему режиссеры возмутились его допуском в Украину? В этом разбиралась моя коллега Анастасия Середа.
Кадри зруйнованої Бородянки і пенячих Гостомеля точний перелік міст не уточнюють, мали стати локаціями для ігрового фільму під назвою «Чекають». Він мав розповісти про життя двох хлопчаків 4 та 10 років, які залишилися без дорослих у зруйнованому Бахмуті. На зйомки 3 дні та обмежений бюджет, тож без декорацій дім має бути реальним. Для реалізації задуму нібито американська компанія набирає в команду українську групу кіношників. Запрошення отримав і художник-постановник Іван Левченко.
Він почав писати з американського номера. Ну, я подумав, що це, мабуть, не краща пропозиція. Я так зрозумів, що це якийсь проєкт, який не буде зніматися в Україні. Телефонною розмовою я дізнався, хто він. Він написав ідею свою, я сказав, що хотів би побачити сценарій, по-перше, а по-друге, що ти приїжджаєш в Україну знімати, якщо в тебе така чудова ідея.
Американський режисер по факту виявився росіянином із подвійним російсько-американським громадянством Олександром Молочніковим. Під час телефонної розмови він розповів Левченку, що має дозвіл на зйомки під Києвом, тож до України приїде.
Ну, в нього було переконання в тому, що йому посприяють. Що дадуть супроводження, дадуть дозволи саме там, де він захоче знімати. Ну і він ляпнув за цю прес-карту, що я кажу, що ти прес-карти тобі буде недостатньо для того, щоб проводити зйом. З нею треба спілкуватись, ти спілкуватись не можеш. У тебе такий акцент, що ну нічого в тебе не вийде.
Про майбутні зйомки, які російський режисер подає під американським соусом, Іван Левченко розповів своїм друзям-кінорежисерам Ірині Цілик та Івану Сауткіну, додавши до своїх слів ще й аудіопідтвердження. Розмову з Молочніковим український художник-постановник записав.
По-перше, мене обурив сам факт того, що російський режисер збирається знімати щось знімати у нас в Україні під час війни. Мене обурив насправді те, що ця людина, яка збиралася знімати в Україні свій короткометражний фільм, працювала за протекцією когось із адміністрації президента.
В офісі президента на журналістські запити щодо інциденту з Олександром Молочніковим відповіли, що жодних дозволів на зйомки офіс не видавав і не видає.
Той момент, коли українські режисери не наважуються переосмислювати цю війну для художнього ігрового кіно, пан Молочніков вважає себе компетентним розповісти всьому світу історію дітей Бахмуту, причому не наважившись навіть поїхати подивитись, де як це все відбувається. Це дуже дивний підхід до роботи з матеріалом, насправді, для режисера.
Короткометражний фільм на 15 хвилин вилився для самого Олександра Молочнікова у довготривалу драму. Українська спільнота обурилася, що російський режисер приховав своє походження, в'їхавши до України за американською візою, та ще й для зйомок обрав воєнну тему.
Сценарій на рівні примітиву. Це взагалі сценарієм назвати важко. Підготовка його до цього проєкту також так, режисери не готуються до проєкту. Тобто два дні прибіг, зробив швиденько кастинг, забіг на покинуте житло, отримав, що треба, полетів в Америку монтувати. Ну, це виглядає так.
Із кастингом теж вийшов скандал. Українська акторка на ім'я Христина, яка співпрацювала з командою Молочнікова, в оголошенні вказала зйомки для короткого метру команда Колумбійського університету Нью-Йорк. Батьки, які привели своїх дітей на проби, були шоковані, дізнавшись, що їх обдурили.
Батьків не попередили про те, що збирається знімати цей фільм російський режисер, і вони робили відеопроби зі своїми дітьми, і батьки дізналися про те, що йдеться про фільм російського режисера, вони їх це обурили.
Після загального невдоволення українського суспільства підготовку до зйомок короткометражної стрічки зупинили. Сам російський режисер ні на телефонні дзвінки, ні на електронні листи радіо «Донбас Реалії» поки не відповів. Свою точку зору щодо цієї ситуації публічно не висловлює. Проте голосове повідомлення відправив Івану Левченку.
Він, ви знаєте, він записав аудіоповідомлення, яке я не дослухав до кінця. Ну, це стандартно, як під копірку писана текст російського лібералу.
Чи можна вважати Молочнікова хорошим росіянином – питання спірне. У його біографії є й життя з батьками в Америці у шкільні роки, і грамота від Путіна в 2017-му за заслуги у розвитку вітчизняної культури. У Росії він відомий як театральний режисер та актор. В українських світських новинах теж з'являвся.
У нього знали як про бойфренда Катерини Варнави, російської ведучої, яка колись працювала з українськими телепроектами. Він до певного часу вважався прямо революційним режисером. Сказати, що він антипутініст, ну, я не знаю, я передивилася його в соцмережі, я не бачила якихось закликів я не бачила якихось там кардинальних засуджень.
У 2022-му Молочніков почав навчатися у Колумбійському університеті. На початку війни просив вибачення у українців, але невдовзі видалив свій пост. Минулого року знімав для Росії серіал «Монастир» з Анастасією Івлеєвою у головній ролі.
Не понимаю, что они проснулись и решили такие, пойду в монастырь. Жесть. Зато свобода!
Загалом Молочніков більш представлений як театральний режисер, та українські хронікери вважають, що культура в Росії політизована – від розважальних сіткомів до історичних драм. А от скандал, що стався з Молочніковим – це перевірка українському суспільству.
Розголос – це головний механізм. Тут лишається сподіватися тільки на чесність і доброчесність нашої кіношної спільноти, яка може відслідковувати такі речі.
Знімати ігрове кіно про війну зарано, вважають режисери. Та й робити це мають не російські кінематографісти, а українські.
Друзья, спасибо, что были с нами. Наша программа заканчивается. Денис Тимошенко работал для вас в студии. Татьяна Якубович, Александр Демченко, Александр Протян, Владислава Савкова и Наталья Неделько готовили для вас этот выпуск. Больше в интернете, сайт Украинской службы Радио Свобода, радиосвобода.орг и во всех популярных социальных сетях. Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии». Удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».